Здравствуйте, друзья. У нас такой вопрос продолжительный. Светлана зачитывает. Давай.
Прошу вас прокомментировать возможные планы действий. Первое. Поступать в рекомендуемый Татьяной Богдановой университет. Учась в ВУЗе и не имея пока права на работу, параллельно первые 3-4 месяца доводить до совершенства язык. Потом идти к вам в школу, а получив разрешение на работу, идти на стажировку и работу. Отучившись 2 года в университете, будет почти 2 года разрешения на работу, и за это время найти работодателя, который согласится оформить H-1B-визу. Но будет всего 2 шанса у этой уже лотереи.
Давай-ка я в этом месте остановимся, и я, может быть, пару слов скажу. То есть Татьяна Богданова специализируется на учебных программах, она владеет турагентством, на учебных программах, и не только учебных, в Калифорнии особенно. И у Татьяны есть там какой-то университет недорогой, который находится где-то у нас тут в Калифорнии. Мы показывали парня, его звали, по-моему, Денис, он туда приехал учиться. Смысл этого в том, что где-нибудь уже через полгода он сможет подрабатывать, а дальше, когда он там формально подучится, он может больше работать, а потом у него возникает возможность работать. Этот optional practical training, там, по-моему, 27 месяцев, там пару лет с лишним он может работать, и за это время он может получать свою там рабочую визу, хотя мы понимаем, что там и лотерея участвует, и еще что-то участвует. Если даже если компания хочет ему сделать, может не получиться. Ну, в общем, есть свои тонкости. Вот это вариант, который человек рассматривает, но он как-то видит его через нашу школу. То есть он говорит, вот я приеду, буду там учиться, параллельно буду учиться на тестера, и к моменту, когда у меня разрешение на работу возникнет, я уже отучусь на тестера и пойду тестером работать, параллельно учиться в институте там, и так далее. Это один вариант он рассматривает. Давай второй. Который там, значит, есть, я так понимаю, что второй он смотрит на...
Ехать по туристической визе, так. Заниматься получением политического убежища, угу. Доучивать язык, работать не совсем официально, учиться у вас в школе, а дальше ждать суда, получить разрешение на работу и после этого работать полноценно. Но тут изначально возникает проблема с получением туристической визы. Какие мы туристы за 3-9 земель с 2-месячным ребенком на руках? В глазах консулов, посольства и офицера при въезде мы потенциальные иммигранты.
Да.
Посоветуйте, как быть, какой правильный путь выбрать. Может, есть еще варианты ждать, пока детки подрастут, чтобы с большей вероятностью получить учебную или туристическую визу, заниматься языком, пройти онлайн-обучение у вас в школе. Ну, дай бог, за это время ситуация в Украине стабилизируется. Но это снизит шансы и возможности получения статуса asylum.
Ну, хорошо. Значит, итак, я какие-то долгосрочные варианты там с «дети подрастут» я сразу не буду рассматривать, потому что я не знаю, что будет, когда дети подрастут. Мы и сегодня-то говорим о том, что изменения могут в любую секунду произойти в ту сторону, в другую сторону. Хотя вектор примерно понятный с этой реформой, которая не прошла, но которую, может быть, так потихонечку доведут до конца после выборов в ноябрьске. Но... Значит, у него проблема, как его получить гостевую визу, если там вот что-то такое. Но вот у него есть Татьяна Богданова, которая ему там в университет делает визу, или там туристическую. Она специалист по визам. Я вообще понятия не имею ни малейшего. Поэтому надо со специалистом работать. И я думаю, что это намного повысит его шансы там получить эту визу, если он интересуется визой. То есть последнее... что он хочет знать, это мое мнение, потому что даже если оно у меня и было бы, я бы его озвучил, совершенно никакого отношения к делу не имеет, и, в общем, лучше не знать мое мнение, такой совет. Теперь, получает ли политическое убежище, там у него опять через нашу школу все идет, да, вот он пока получает там свое политическое убежище, он пока у нас там поучился, а как только у него возникло разрешение на работу, а это будет, ну, скажем, в течение года, с момента, как он приехал, может быть, и раньше, то дальше он уже будет работать тестером, там, побольше зарабатывать, там, чем, допустим, на какой-то простой работе, там, $12-15 в час и так далее. Вариант с университетом вполне легитимный и разумный вариант. То есть он не дает ему 100% гарантии, ничего. Но он, в общем, очень-очень сильный вариант, особенно учитывая то, что... скорее всего, будет увеличение рабочих виз, квоты на рабочие визы. Потому что обе партии, и республиканцы, и демократы этого хотят. Они там поторговаться пытаются вот по другим вопросам, там, с легитимизацией нелегалов, с лотереей, там, в обмен на то или на это. Но, во всяком случае, о том, что надо увеличивать квоты на рабочие визы, разговора нет никакого. И вот сейчас ко всему, по всему идет к тому, что в обеих палатах в ноябре состоится большинство у республиканцев, и они могут совершенно спокойно, без всякой реформы, просто одиночными законодательными актами увеличить эту квоту прекрасно. И может оказаться, что вот уже следующий там год в апреле, когда сезон откроется, так уже будет там не 65 тысяч этих виз, а может быть там их будет 120 тысяч. Поэтому посмотрим. Вот это вполне такой разумный вариант, я считаю. Второе, политическое убежище. Ну, я не знаю, это как бы отдельный совершенно путь. Он, если все удачно, он, в принципе, побыстрее, наверное, и он более такой, ну что ли, надежный. То есть там, так мне кажется, из того, что я вижу, у меня нет статистики официальной, и даже если она где-то есть, я, в общем, особо не слежу. Но я думаю, что это как-то надежнее. То есть ты уже в стране, ты уже работаешь, время идет. Тут тебе чего-то не дали, ты подал на апелляцию, там еще и время идет. Я вижу людей здесь, которые уже по 7, по 8 лет, и у них не идеально там... То есть они не получили того, что хотели получить, но, во всяком случае, их никто не депортирует, они там в каких-то юридических процедурах, если уж совсем плохо, понимаете, если уже совсем-совсем плохо. Есть у нас парочка знакомая, они давно и не очень удачно все это делали, и у них такой статус называется... Withdrawal of removal. Вы поищите где-нибудь на Википедии, там, да? Withdrawal of removal. Это когда им от всего отказали, во всем отказали, но тем не менее из страны их не удаляют, они как бы вот говорят, ну ладно, живите. То и так тоже бывает. Поэтому не берусь судить, это очень сложно. Вот, вы должны сами себя спросить, готовы ли вы на то, чтобы идти этим путем или тем путем. И у вас есть жена, у вас есть дети, у вас есть там какие-то финансовые там загашники, которые вы должны подставить под это, под все, и сказать, может, все и пропадет, чертой матери. Может, надо квартиру продать, чтобы деньги были и так далее. В общем, смотрите, я не знаю деталей. Но они вполне, оба варианта вполне как бы состоятельные. Я не вижу, почему там оно... Почему-то можно, надо было бы принципиально отказываться от того или от другого. Вот что легче, не знаю. Это индивидуально очень. Так что успехов, разбирайтесь. Вот как приедете, приходите, мы с вами снимем сюжетик на фоне даунтаун Сан-Франциско и расскажете, как все произошло. Счастливо!